Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» Special Edition. Да-да, вы не ослышались. Сегодня у нас внеплановый, развернутый выпуск «Вкуса биржи», который будет посвящен одной теме. Это не совсем ликбез, это именно «Вкус биржи», а тема это будет, разумеется, покупка Илоном Маском Твиттера. Мы уже 3 выпуска подряд освещали эту тему, и вот оно, свершилось. Они дали согласие. Твиттер на сегодняшний день покупается. И сегодняшний выпуск будет полностью посвящен этому событию, которое мы рассмотрим с различных аспектов. С экономической, с торговой, с биржевой, с политической, с человеческой, с философской. В общем, будет интересно. И делать мы это будем, как обычно, с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым. Привет, Фуад.
Привет.
Первый вопрос. Зачем ему это надо?
Если ты вопрос ему задаешь, то по адресу. Если мне, мы можем только предполагать, разные версии озвучивать или просто сказать, понятия не имею, почему и зачем. Ну, давай начнем с экономической. Да. Твиттер, актив, компания, соцсеть, ну, больше, чем, наверное, просто соцсеть. И Маск покупает, чтобы сделать деньги, как бы банально не звучало. Так же, как он и делал деньги на всем остальном, он собирается и Твиттер превратить в нечто лучшее, чем сейчас, ну, или добавить туда прибыли, ну, не то чтобы добавить, вывести прибыль, Теслу, вывести Твиттер в прибыль, ну, и заработать на этом денег. 35 миллиардов на данный момент стоимость компании Twitter, но Илон Маск не по этой цене будет покупать, у него цена выше, да, 44 миллиарда, потому что он предложил цену за одну акцию $54.20. Вот по этой цене получается вся компания 44 миллиарда. Много это или мало? Ну, давайте пройдемся по основным конкурентам Twitter. Ну, по крайней мере, тем, которые в S&P 500, да, крупном, ну, Google навряд ли конкурент Twitter, ну, конечно, на порядок дороже, даже на 2 порядка, может быть. Match.com — это Tinder, известный нам, тоже там специфика Twitter не особо конкурент. Facebook стоит 607 миллиардов, уже 608 даже почти. Во сколько раз дороже? Во много раз, да. Что там еще остается? Pinterest, все остальное меньше, намного меньше, да и это не такие соцсети, они не для, они не текстовые, да, Pinterest, другая там специфика. Так что Twitter своего рода такая уникальная, если так можно сказать, соцсеть, именно такой, точно такой же нет. И много 44 миллиарда за этот актив или мало, мы не знаем. Мы только знаем то, что Twitter сейчас убыточная компания. Вот 29 центов на акцию убыток пришелся. Или 221 миллион убытка они зафиксировали в прошлом году при продажах в 5 миллиардов. Второе. Илон Маск сам пользуется Твиттером. И решил, что, ну, допустим, накипело, наболело, он постоянно удаляли его твиты, я не уверен, что так было. Ему надоело видеть и пользоваться Твиттером в том виде, в каком он есть, да, этот Твиттер, и он решил его улучшить, ну, не просто улучшить, а взять и купить. Как бы не столько экономически, сколько вот как идею, как задачу, да, для себя поставить цель, взять проект и превратить его в нечто лучшее, чем было до. Ну, а потом принесет это деньги или нет, другой вопрос. Что еще может быть? Есть куча разных теорий заговоров. Ну, Джефф Безос что-то писал в Твиттере, мы, наверное, об этом поговорим еще, да, на тему покупки Илоном Маском. Разные есть истории, я читал комментарии разных журналистов, экспертов, ну, не будем уже опускаться до этого. Задаются вопросом, станет ли Твиттер Илона Маска агентством фейковых новостей, да, даже такой я видел комментарий. Но пока можно зафиксировать то, что мы знаем, и то, что более-менее выглядит логичным. Все, за что берется Илон Маск, действительно превращается в хорошие проекты, умеет он это делать, возможно, он Twitter тоже превратит в прибыльную организацию, так скажем, зарабатывающую деньги. Время от времени Twitter действительно выходит в плюс, но вот стабильно делать кэшфлоу, стабильно приносить, монетизировать у Twitter пока не получалось. Вот ключевое слово «стабильно».
Смотри, одно дело вывести компанию в плюс, в прибыль, но совершенно другое дело окупить вложение в компанию. Он тратит на Twitter 44 миллиарда долларов. Это ж сколько лет должен Twitter приносить прибыль, и какая это должна быть прибыль, чтобы это не оказалось минусовым вложением?
Ну смотри, тут немножко подход не такой, да. Одно дело, мы покупаем киоск и пытаемся вернуть вложенное, тут немножко все по-другому. Сложнее, что ли, я бы сказал. Вот есть такое понятие price earnings, да, цена на прибыль любой компании, да, PE, то, что мы называем. Если взять любую биржевую компанию, да, любую, Coca-Cola давайте возьмем, да, такое вечное, то окупаемость будет 29 лет с половиной, 30 лет. Понятно, что Илону сейчас 50 с чем-то, да, и если он купит Coca-Cola и будет ждать, пока окупит все деньги, вернет обратно, да, то он, ему придется ждать до 80 лет. Это не дело, да, 80 лет окупить компанию и довольствоваться, и быть довольным и собой, и бизнесом. Поэтому надо отойти от этого формата, да, вложить 44 и вернуть их обратно, потому что тут PE у Твиттера неизвестен нам, потому что компания сейчас убыточная, но вот forward PE, что такое forward, это при будущей прибыли, при берется в расчет будущая прогнозная прибыль Твиттер. Да, будем считать, что аналитики правы, и действительно, Twitter в следующем году, вот следующие 4 квартала, заработает $1.20 на одну акцию. Если у них 800 миллионов акций, ну, тут показывает цифра у меня в системе, 799.97 миллионов, да, почти 800 миллионов акций, умножаем на $1.20, да, за акцию, и получается сумма примерно равная миллиарду, да, миллиарду. Если удастся Twitter это заработать, то окупаемость будет 41 год. Тоже не вариант, да, вот в таком прямом смысле брать расчеты. Так что Twitter, чтобы окупилась быстрее, раньше, компании нужно зарабатывать больше, намного больше. Но это же актив. Вот Илон Маск купил, и не обязательно прям сразу все возвращать. Это нечто большее, чем положил в банк депозит и ждешь, пока на процентах вернешь вложенный вклад. Twitter может стоить дороже через какое-то время. Twitter может стать компанией действительно лидером, да, соцсетью номер один, и зарабатывать, и иметь какое-то монопольное, да, положение на рынке. И потом может быть продан дороже. Twitter может быть интегрирован в какие-то другие, да, то, что мы называем синергией, в другие бизнесы Илона Маска или вообще другие бизнесы. То есть тут комплексно надо смотреть. Пока мы имеем вот что. Twitter убыточная компания. Если сейчас Илон рассчитывает окупить вложение, то у него это не получится при нынешних условиях. Twitter просто не приносит прибыль, да. Ему придется делать сокращение, кстати, он об этом говорил, ну, я не скажу, что ему придется это делать, он об этом говорил, как минимум совет директоров, он сократит им зарплаты, это 3 миллиона, всего, конечно, мы в прошлый раз обсуждали, но, по-моему, в Твиттер грядут сокращения, нехилые сокращения, об этом вчера даже Илон Маск говорил. И вот после этих реформ, возможно, после всего того, как, после всего того, что сделает Илон Маск, сокращение костов, да, рабочей силы, да, издержек, я имею в виду, рабочей силы, расходов на нее, улучшение каких-то сервисов, я не знаю, модернизация, ну, реформы и так далее, возможно, Twitter станет меньше тратить, больше зарабатывать, и тогда цифры будут другими. Ну, какими, мы не знаем.
Если говорить о перепродаже, да, то есть Илон Маск купил, выведет в прибыль, сделает крутой компанию, а кому-нибудь потом продаст. Это не делает Twitter в итоге некой пирамидой, что его все время так будут передавать, хотя он, по сути, будет не очень окупаемым активом.
Почему же? он может стать окупаемым активом и перепродаваться, передаваться из рук в руки как хороший актив, не обязательно как плохой актив. Нет, тут даже пирамидой и не пахнет. Пирамида — это когда новые участники получают деньги за счет старых участников, да. Возможно, конечно, интерес к какому... Давай абстрагируемся от Twitter. Есть какой-то актив, ну, например, NFT-шки какие-то. Я купил на размещении, да, там, airdrop, как угодно называйте, получил эту картинку. Я всем кричу, что эта обезьянка очень крутая, очень ценная. Перепродаю другому человеку, он верит в это, покупает у меня там, в 10 раз дороже. Потом он начинает трубить на весь мир, что эта обезьянка, JPEG, да, на NFT. Ну, мы все понимаем, что это и юмор, и нет одновременно. JPEG на NFT, он еще дороже стоит, потому что за ним якобы охота, и он в ограниченном количестве сейчас выпущен, эти обезьянки. И покупатель продает еще дороже, там, раз в 5, третьему лицу, ну и так далее. Вот это вот, как бы, элементы пирамиды тут есть, ну, что поделать, рынок. Рынок, давай назовем это пузырь. Тут в данном случае есть актив, который в принципе на грани зарабатывающей и не зарабатывающей компании, публичная биржевая компания. Да, мы можем иметь вопросы к менеджменту компании, почему они за столько лет не смогли вывести в плюс с 2006 года. Могут быть вопросы к Джеку Дорси, который, кстати, доверяет Илону Маску, и он как-то заявил, что в целом-то Илон Маск вызывает у него доверие, то есть он за покупку. То есть, точнее, продажу с их стороны. Но я не исключаю, что Twitter даже в ближайшее время может выходить в какой-то плюс. Конечно, радикально, что он вдруг сразу начнет зарабатывать большие деньги, в это не сильно верю, но за счет таких косметических или даже не космических, косметических, каких-то более глубоких реформ, изменений, ну, типа сокращений, может как-то избавиться от вот этого клейма убыточной компании. Кстати, Джек Дорси в 16-м году, по-моему, это было, да, в 16-м, может быть, весной 17-го, вот точно не помню, он вернулся снова на пост CEO, да, главы компании, генерального директора, он основатель, мы знаем, да, компании Twitter, он снова стал CEO, запустил какие-то реформы, сокращения, издержки, сократил персонал, там, каждый десятый программист был уволен, именно программист, да, девелоперы, и как-то что-то пытался сделать, тогда, вот я даже открою график, посмотрю, тогда рынок поверил всему этому, ну, то есть возлагал какие-то надежды. Да, 17-й год, вот я тут вижу, два раза мы пробивали уровень 14 долларов, даже чуть ниже опускались за акцию, да. И вот как раз это было весной 16-го и весной 17-го, не знаю, в какой из этих случаев Джек Дорси увольнял или вернулся вообще. И с тех пор бумаги росли, они доходили до 47, потом после двух лет коррекции и после ковида снова улетели вверх, 80 долларов за акцию было в 2021 году, это как раз волна меметрейдинга, вот эти вот дегенераты, как они себя называли, юные, кстати, стихла эта волна давно, и они уже тихо, мирно сидят, считают свои убытки, уже посчитали все там от минус 80 до минус 90, даже есть такие портфели. Так что, я не помню, о чем я говорил, но Twitter в ближайшее время каким-то революционным активом навряд ли станет, опережающим всех своих конкурентов по всем цифрам, но небольшие изменения могут пойти на пользу, и я уверен, что Илон Маск их сможет реализовать и реализует, он уже обещал что-то сделать. Пока, конечно, он, как говорит, заявляет обычные простые идеи, да, на поверхности, которые лежат. Это сокращение, допустим, персонала, сокращение зарплат. Ну, это все просто, это действительно можно реализовать, да, одним кликом, одним решением. Но наверняка у него в голове есть более серьезные планы, даже краткосрочные в том числе. Наверняка он думал об этом, вот мы тут его обсуждаем, а ведь человек потратил массу времени, прежде чем купить Twitter, изучал, общался с программистами, общался со специалистами, скорее всего, хотя он самый известный пользователь Twitter в мире, наверное, ну, после Дональда Трампа, или даже опережает его уже. Так что слово «пирамида» тут вообще применять не стоит. человек покупает актив, человек покупает, вероятно, уже зарабатывающий актив, потому что вот аналитики верят, что $20 будет в этом году прибыль, и попытается сделать его еще лучше. Кстати, Илон Маск называет Twitter, сейчас прям дословно, цифровая городская площадь 21 века. То есть там, где люди, юзеры, пользователи открыто заявляют о своих идеях, открыто говорят о тех или иных проблемах, именно вот лидеры мнений, да и вообще все, не обязательно лидеры мнений. Так что вот такая концепция, такой подход Маска, абсолютиста свободы слова, можно и с этой точки зрения рассматривать Twitter, да, если не экономический, то вот вам и формат, то, как смотрит на площадку сам Илон Маск.
Илон Маск в основном говорил не про то, что надо выводить компанию в прибыль. Он говорил, что хочет восстановить в Твиттере свободу слова. И меня поражает то, что в ответ на это на него обрушилась просто лавина критики, которая продолжается вот прямо сейчас, когда мы записываем этот подкаст. И причем во многом именно из-за того, что он хочет свободы слова. То есть меня, например, как журналиста больше всего поражает вот такой заголовок, который довольно популярен. Илон Маск хочет создать утопию свободы слова. Честно говоря, я вообще поражен, что мы уже до такой риторики докатились. Как ты думаешь, намерения Илона Маска серьезные и реальные?
Намерения Илона Маска будут встречать не только критику со стороны обычных юзеров или журналистов, а намерения Илона Маска будут встречать сопротивление также со стороны регуляторов. Сейчас большая проблема — это вот big так, по-русски, большие технологические компании, вот сразу скажу по-русски без термина. И ну вот посмотрите на Facebook, я уже устал критиковать. И не буду в этот раз. Так вот, я уверен, что регуляторы будут иметь массу вопросов, претензий к покупке и к тому, во что хочет превратить Илон Маск. Даже после покупки, если сделка состоится, ну, надеюсь, она состоится, потому что я все-таки купил Twitter, захеджировал, но держу акции, ибо они стоят сейчас 49, но я чуть ниже покупал, а Илон их выкупит по 54.20. Ну, об этом тоже поговорим, наверное, позже, ценовые моменты, почему бумага не стоит 54.20 именно сейчас. Так вот, будет много вопросов, и то, что задумал Илон Маск, реализовать будет не так легко. Ну и что, что Twitter твой, да? Ты не можешь взять и все там изменить, переделать так, как хочешь, потому что есть регуляция, есть вот критика, общественное мнение. Кто-то считает утопией. Вот вчера Илон Маск опубликовал свои политические взгляды по шкале левак он или правый, или где-то в центре. Ты мне тоже скидывал, у меня тоже спечатано. Я думаю, что Twitter — нечто большее, чем просто площадка для изъявления высказываний, да, изъявления мнений и высказываний. Тут слишком много граней. Тут нельзя говорить об абсолютных, вот Маск его называют абсолютистом свободы слова, тут нельзя утверждать, что Twitter можно и даже нужно превращать в площадку, где свобода слова вот имеет какие-то абсолютные значения, все что угодно можно писать и никакой цензуры не будет. Ну, а что делать с фейками, ботами, что делать с пропагандой, что делать с разными несуществующими аккаунтами, что, ну, как-то тут все сложно. Поэтому задача, да, я вижу, что Twitter — это не просто экономический актив, да, с одной стороны, с другой стороны, найти ту грань, когда площадка будет и прибыльной, будет зарабатывать, и будет удовлетворять запросы всех правых, левых государств, регуляторов. Это будет сложно, так что задача у Илона Маска, это громкая сделка, да, мы видим, что это не просто покупка каких-то акций какой-то компании и установление контроля, где совет директоров решил, ты забрал. Кстати, если Илон Маск откажется, по-моему, там миллиард штрафа предусмотрено, а уже обратной дороги нет, точнее, она есть, но она стоит ярд, да, целый. Вот, резюмируя, все очень сложно, как пишут в статусах в соцсетях, все сложно. Эта площадка не будет просто экономическим субъектом, активом, который зарабатывает. Также она не может стать площадкой, которая исключительно для заявлений, мыслей, идей. потому что все-таки она на рекламе должна зарабатывать деньги. 44 миллиарда отдать просто на площадку и создать из нее место, где можно говорить все и всем, наверное, было бы неразумно, да? Сложно все будет, посмотрим, чем все закончится. Точнее, это только начало будет. У Twitter будет новый хозяин. Он будет стараться где-то превратить площадку в место, где можно говорить все и вся. С другой стороны, он будет бороться с фейками и роботами. По ту сторону прилавка будут находиться регуляторы и правительства, которые будут время от времени иметь претензии. Еще и есть, как я резюмирую просто, еще и есть такой вопрос, как зарабатывать деньги рекламодателей и так далее. Илон Маск сам обижался много раз, допустим, на соцсети. Сам кого-то даже блокировал, да? Было же такое, Ярослав, Илон Маск кого-то блокировал в Твиттере.
Я, к сожалению, не слежу за ним 24/7, так что как-то пропустил этот момент.
Ага. Вот так, все сложно. Зарабатывать на Твиттере, может быть, не так будет сложно, как это было раньше, как предыдущий менеджмент допускал, да, все. Вся ситуация, 16 лет уже вокруг прибыли, то она есть, то ее нету, монетизации прям такой стабильной нет. Возможно, Илону Маску это удастся, но говорить о том, что Илон Маск реализует все свои цели, и как площадки, ну, то есть и политические, и идеологические, все, что он задумал, можно будет так легко реализовать, я не верю в то, что это будет легко или вообще возможно.
Вот ты как раз говоришь, что это будет сложно, и не факт, что возможно. Но у меня вопрос. А Илон Маск когда-нибудь вообще брался за проекты, про которые многие говорили, что это невозможно?
Я задумался. Да, наверное, Илону Маску не привыкать. Вот посмотрите на Boring Company, я начну с самого банального, да, строительства тоннелей. Казалось бы, Калифорния, Сан-Франциско и так далее, строить какие-то подземные тоннели, чтобы там ездили автомобили. Хотя мы знаем, что это не совсем как тоннель, да, там машина заезжает. Ну, ладно, неважно, пробьете в Ютубе, посмотрите, как работает это. Это самый минимальный его проект, ну, то есть в доле, если считать долю участия Илона Маска, там не так много. Та же Тесла. Казалось бы, банально, автомобиль, да, электромобиль. Не первый, наверное, были и попытки, и все. Но вот он превратил электромобиль в шедевр и сделал из этого такой мейнстрим. Дальше. SpaceX. Впервые ракета возвращается и садится обратно. Не с первого раза. Неудачные были полеты. Неудачно было несколько раз. Даже после удачного пуска были неудачные моменты, скорее всего. Но опять же. Starlink. Попытки были и до Илона Маска. Мы знаем. Microsoft когда-то занимался проектом подобным. Помню, он даже до сих пор как-то функционирует. Не помню название. Ну и, наконец, Neuralink, да, по-русски. Neuralink, когда в мозг вставляется чип. Я не знаю, куда антиваксеры смотрят, как они это вообще пережили, если бы это делал. Да, так что, да, соглашусь, ни один проект Илона Маска изначально не являлся простым. Не то чтобы простым, он даже не казался возможным, там, не знаю, половине людей, которые о нем слышали. Тут, наверное, нет технологических сложностей. Все можно реализовать одной кнопкой. И разрешить публиковать все и вся, и ботов удалить, и наоборот их разрешить, да, дать им возможность вести аккаунты и писать что-то. Технических сложностей здесь нет. Здесь сложности другие. Политические, идеологические, я не знаю, регулятивные. Так что не знаю даже, что легче, придумать технологию или справиться со всеми этими вызовами и проблемами без критики, я имею в виду. Конечно, в Twitter так или иначе будет функционировать, так как задумал Илон Маск, плюс-минус в рамках законодательства, но насколько это будет вне критики, такой прям бурный шквал критики, конечно же, и справа, и слева, и с центра, и от регуляторов, и от правительства. Илон Маск много еще услышит всего интересного в свой адрес, я уверен, после того, как будет вводить какие-то изменения в Твиттере. И они могут не всем нравиться, не всем юзерам Твиттера они могут нравиться, даже оставим политические моменты. проблем и вопросов будет много. Пожалеет ли Илон Маск, я не знаю, но вот взялся за такое дело, удачи ему как минимум надо пожелать. Я не особо активный пользователь Twitter и вообще никогда не публикую свое мнение. Видимо, мне хватает подкастов нескольких в неделю, чтобы говорить, обсуждать, и в Твиттере надобности не остается.
Я видел такое интересное возражение. У Tesla есть завод в Китае, и вообще Илон Маск хочет увеличить свои продажи своих электромобилей в Китае. В Китае есть известные проблемы с правами человека, с уйгурами, с надзором и прочим. Нет ли такого, что однажды правительство Китая может просто как-то надавить на Илона Маска, чтобы принадлежащий ему Twitter писал правильные вещи про Китай и все, что делает это государство?
Да, я уже говорил, что такую идею, такое предположение, опасение высказал даже Джефф Безос. Я думаю, я не удивлен, что Джефф Безос такое написал. Вот давай я задам пару вопросов, да, на вопрос вопросом отвечу. Были ли случаи, когда Илон Маск под давлением каких-то сил, не государственных, да, менял что-либо политику или поддавался, или шел на поводу? Вот я просто задаю вопрос.
Он сам сказал, что да. Он, когда объяснял как раз свое решение о покупке Твиттера, также объяснял про знаменитое Funding Secured. И он заявил, что якобы SEC, надзорная служба за рынками США, прекрасно знали, что на самом деле Илон Маск нашел свое финансирование, но, несмотря на это, стали его прессовать. А Илон Маск якобы потому пошел на сделку с SEC, что этого от него потребовали банки. Вот об этом сам Илон Маск совсем недавно заявил.
Угу. Интересная точка зрения. Я вообще впервые слышу такое заявление Илона именно в таком ключе. Об этом много говорили. Разные были мнения, точки зрения, но что именно банки? Окей. Ну, тут опять же государство. А, нет, банки ты говоришь, да, окей, не совсем государство. Знаешь... У меня несколько опять вопросов встречных. Тогда почему не было пресс-релиза на сайте Tesla? Почему Илон написал пост как факт, что уже funding secured, и руководство Tesla, даже PR-менеджер хотя бы об этом не знали и написали письмо через пару часов на сайте, такое общее очень. Почему не было деталей? Ну, я не знаю, я не уверен, что все именно так. Ну, ладно, хорошо. Теперь к вопросу о том, насколько сможет Илон Маск поддаваться. Ну, что, в крайнем случае, что произойдет? Твиттер превратится в место, где ботом или каким-то государственным аккаунтом, да, аккаунтом, который ведут китайские официальные, неофициальные лица, Твиттер будет местом, где они есть, где они существуют, их будут меньше банить. Ну, в худшем случае, да. Я не думаю, что это какая-то беда, потому что ну, эта проблема существует. С ней борются, но пока никаких лекарств, никаких решений я не видел. Где нет фейков? В Фейсбуке они есть, в других соцсетях есть. Это вообще глобальная проблема. Это не проблема конкретно Твиттера, конкретно среза, да, этой проблемы или ракурса Твиттер-Китай, Маск-Китай, Тесла-Китай. Безос так и сказал, дайте угадаю, где выпускает автомобили Tesla, в Китае в том числе, да, в Шанхае, какие у него планы на Китай, да, огромный, он будет расширяться, и это для него рынок, огромный рынок, важный рынок, ну и так далее, то, что ты сказал, уже повторять не буду. Может быть, будем надеяться, что этого не произойдет. Илон Маск заявляет, Илон Маск останется независим и в этом вопросе. Вообще, конечно, мне грустно, что Twitter покупают. Да, немножко абстрагируюсь от этих вопросов. Мы в них точно ничего утверждать не сможем. Мы не знаем. Мы даже не знаем текущей ситуации. Ну, как много ботов там. Как их блокируют, удачно или нет, успешно или нет. Может быть, блокируется там 1% всех ботов, а 99% как раз живут своей жизнью. И наоборот, насколько Китай влияет. Ну, мы не знаем. Но мне грустно не от этого. Мне грустно от того, что Твиттер уходит с биржи. Это была одна из, ну как немногих, одна из тех бумаг, которые мне, ну, нравились, на которые можно было торговать в маркет-нейтральных стратегиях, по маркет-нейтральным стратегиям. Что значит маркет-нейтральный? Перед отчетностью, допустим, Твиттер, я покупаю в обе стороны. опционы, ну, пари, так скажем, и выстреливает в одну сторону, потому что отчет оказывается или очень хорошим, или очень плохим. Так вот, Twitter была компания, да, акция Twitter была одной из тех, которая неплохо, да, ходит по отчетности, после отчетности, с которой удается делать прибыль, выжимать что-то, может, не всегда, но и волатильная, и предсказуемая одновременно. Хорошая, удобная была бумага для опционщика, для маркет-нейтрального опционщика, торгующего вот такой стратегией. Жаль, что ее, да, в течение каких-то пары месяцев, да, уже даже можно сказать, что она не совсем подходит или совсем не подходит по маркет-нейтральной стратегии там не наторговать. Почему? Потому что известна цена. Мы знаем, что Илон Маск купит по 54. Хорошая выйдет отчетность или плохая. Ну, если хорошая выйдет, может подскочить немного, приблизиться к 54. Но если она выйдет плохая, ну, ничего же не изменится. Илон Маск готов и с временной, да, плохой отчетностью покупать эту компанию. Ну, подумаешь, там, второй квартал или первый квартал 2022 года оказался чуть хуже, чем аналитики ожидали. Ну, Илон же не передумает. Если передумает, как минимум ему миллиард придется заплатить. И сейчас уже с этой бумагой проводить сделки в маркет-нейтральной стратегии моей не получится, к сожалению. Вот от этого грустно. Даже если бы я не торговал опционами и маркет-нейтралом, то грустно от того, что с биржи уходит бумага, ликвидная, хорошая бумага, входящая в S&P 500, да, компания Twitter. Ее не будет больше, она будет не паблик, а private, да, частный, закрытый, не публичный. Вот от этого мне лично грустно. А все остальное мне как трейдеру, наверное, менее важно, какая это будет площадка. Вот самая большая грусть, беда для меня, сказал я с улыбкой на лице, это то, что уходит с рынка такая бумага, которая уже сколько лет? Давайте на масле графики посмотрим. Но я тут вижу 2013 год, да, видимо, это как раз была дата IPO. Вот бумага вышла на рынок по цене $44 и улетела в течение следующего месяца на 74. Потом началась черная полоса. Вот давайте пройдемся по истории, по графику Twitter. Началась черная полоса, 4 месяца подряд падение, бумаги упали до $30, небольшие колебания до 40, до 50, снова 30, и мы увидели дно уже в 2016 году, исторический минимум по акциям Twitter в районе 13.60, плюс-минус, могу ошибаться, тут график не очень точно показывает. И в 2017 году мы снова коснулись похожих уровней, $14, там 13 с чем-то, и вот оттуда, после того, как Джек Дорси объявил об изменениях, началась новая волна роста, она совпала с избранием Дональда Трампа, компании такого рода росли, и мы увидели снова район $48. Ну и дальше флэт, 2 года стояния на одном месте, потом ковид уронил все хай-тек-компании технологические, до $20 обратно упало Twitter. И потом новая волна, называйте ее меметрейдингом или как угодно, с $20 бумагу раскачали до 80, в 4 раза, или как говорят криптотрейдеры, 4 икса она показала за какие-то год, да, ровно год, 4 икса. Потом обратно вниз, до 30 не дошли, вот колебались в районе 30-40, и тут появился Илон Маск. Появился и объявил о своей покупке, и бумага буквально взлетела ракетой до вот того уровня, о котором говорил Илон Маск, $54.20, она даже чуть выше, по-моему, была, 54.60, я тут вижу, 50 как минимум, вот, и сейчас 49. Я надеюсь, сделка состоится, я надеюсь, она пройдет успешно и будет цена 54. Почему я надеюсь? Потому что у меня, как я говорил, есть акции Twitter, я их захеджировал, мало ли, кто знает, отменят. Хотя, я думаю, если регуляторы скажут «нет», появится другой покупатель или Илон Маск в другой форме попытается эту сделку реализовать, ну, будет бороться за актив. Поэтому бумаги сейчас хоть и не стоят 54, но и не упали обратно в район 40, хотя каждый день мы видим молнию в новостях, разные высказывания Илона Маска, разные комментарии, вот, начиная от того, что сказал Джефф Безос, и заканчивая регуляторами, что они имеют вопросы, действительно они имеют вопросы. Так что вот такая котировка, 49, около 50, и если вы строго верите в сделку, что она состоится по цене 54.20, то логичным было бы прикупить бумаги, но обязательно надо захеджировать, прикупить пут-опцион, чтобы в случае чего форс-мажор, она не рухнет, она рухнет, но вы не потеряете. И дай бог, бумага эти $5, примерно $5 отыграет, да, по логике, у вас выкупят акции Twitter по 54.20.
Почему именно Twitter был хорош для маркет-нейтральной стратегии?
Ну, во-первых, он стоит недорого, в абсолютных величинах. Например, если торговать акциями какого-нибудь Amazon, да, $3000 примерно, сейчас ниже, вчера отчетность была, то мы знаем, минимальный объем опциона, да, опционного контракта, да, один контракт опционный, это 100 акций. Внутри опционного контракта 100 акций. Ну, меньше не бывает. Но сейчас разные биржи пытаются что-то запустить, мини-контракты, но стандартный контракт на акции американские — это 100 акций внутри. То есть, купив кол-опцион вверх или пут-опцион вниз, я имею на руках возможность купить 100 акций вверх, 100 акций вниз. Это большая величина. Если каждый опцион на одну акцию стоит, ну, примерно, допустим, ближний, да, $25 в каждую сторону, в обе стороны $50, то на 100 акциях это 5000. Значит, чтобы минимальным сайзом, контрактом, минимальным объемом встать в обе стороны на акциях Amazon, нужно $5000. И если что-то пойдет не так, ну, Amazon отчитается так себе, да, как и ожидали, бумага останется в узких пределах, то, ну, какая-то часть этих $5000 прям на следующий день улетучится. Ну, допустим, 2000 из 5 улетучится. Это большая сумма для одного дня, да. Ну, или если вы просидите в этих акциях и за тот период, на который вы купили опцион, она никуда не уйдет, вы потеряете все 5000, да. В Twitter все проще, тут цена дешевле. Ну, допустим, она до покупки Илоном Маском была $40 за акцию. Допустим, вы покупаете контракт вверх, он стоит там $1.50, и контракт вниз, да, $1.50, $3 за акцию. На 100 акциях получается $300. Это все, чем вы рискуете. То есть первая причина – акции Twitter дешевые, и поэтому опционы на них тоже в абсолютных величинах дешевые. Причина номер два – Twitter хорошо ходит. Что значит «хорошо ходит»? Она после отчетности может уйти и на 16%, и там на 20%. Были случаи, да? Вот вам еще один момент, когда... Да, конечно, опционы тоже не дешевые. Бумаги, которые хорошо ходят, они, на них пари, да, назовем это пари, тоже стоят недешево. Но все-таки лучше уж такая бумага, чем вялая. Покупаешь опционы в обе стороны, а она на отчетности показывает... Допустим, хорошие цифры, хороший показатель, но бумага сильно не растет. И ты выжимаешь небольшую прибыль или даже уходишь в убыток. А Twitter не такая бумага. Хорошо ходит, дешево стоит в абсолютных величинах. Ну и вообще понятная. Я вот люблю понятные бумаги, да, не какая-нибудь там калифорнийская софтверная компания, которая там что-то там делает, а более-менее понятный бизнес из S&P. Если Twitter рухнет на какие-то 20%, держать со скидкой 20% от текущей цены Twitter удобнее, комфортнее, чем какую-то непонятную софтверную компанию из Калифорнии, даже если она вполне себе, да, прогрессивная и делает хороший продукт.
Еще один момент, который часто звучит, опасение, что Twitter покупает миллиардер. И многих пугает тот факт, что миллиардеры, одни из самых могущественных людей мира, владеют медиа. Джефф Безос владеет Washington Post, Руперт Мёрдок владеет вообще огромным количеством СМИ. И вот Илон Маск, возможно, будет владеть Твиттером. Как ты думаешь, эти опасения оправданы?
Ну, я не думаю, что Washington Post стал менее демократичным изданием после покупки Безоса. Может, как раз наоборот, критиковать стал больше. Я не читаю Washington Post, поэтому, опять же, вопросы на вопрос. А стал ли Washington Post менее демократичным, менее свободным после покупки Безосом? Ну и также можно все остальные СМИ. Я не вижу особой проблемы в том, что миллиардеры... Ну, это такой левацкий подход, да, когда мы боимся капитала, боимся миллиардов... Ну, не мы, я лично к ним не отношусь. Боимся, что вдруг они, власть имущие или миллиардеры, будут контролировать все и вся. Нет, я так не считаю. Я не думаю, что Твиттер сильно изменится в этом смысле после покупки. Хотя Илон Маск, конечно, фигура такая, да, неоднозначная. С Илоном Маском может быть все что угодно. Ну, например, последние его посты возьмем про Кока-Колу. Знаешь, да, пост про Кока-Колу? Он написал следующим: я куплю Кока-Колу и добавлю туда кое-что, что раньше входило в состав этой Кока-Колы, не будем называть что. А дальше он говорил: я куплю Facebook и удалю его и так далее. Может, это фейки были, но кажется, он действительно такое писал. Так что в случае Илона Маска тут есть какие-то другие риски, но в целом к этой проблеме, к проблеме того, что миллиардеры купят там СМИ, выкупят все СМИ, свободы слова не будет. Мы как раз-таки видим отсутствие свободы слова не в тех изданиях, которыми владеют какие-то частные структуры, частные лица, а в противоположных, в тех изданиях, в которых как раз не частный бизнес. Поэтому я эту проблему считаю преувеличенной. Этой проблемы не то чтобы нет, но не считаю, что эта проблема прям вот такая страшная для свободы слова. Если бы это был не Илон Маск, а кто-то другой, да, может быть, этой проблемы вообще бы не было. Но с другой стороны, вот человек заявляет, что это городская площадь цифровая, и целью, да, Илона Маска будет сделать эту площадь еще более свободной, открытой, демократичной. Он такие цели ставит. У нас пока нет повода, нет сомнений, да, точнее, нет повода сомневаться в словах Илона Маска, потому что до сих пор вроде он не был замечен как человек, который заявляет одно и делает другое. Да, бывают перегибы, да, в Твиттере он может что-то сказать в шутливой форме или потроллить, ну, мы помним криптовалюты, всякие догикоины, эти игры. Да, я вообще-то... У меня появились сомнения, когда я вспомнил про криптовалюты и догикоины, и то, как Илон Маск этим манипулировал, назовем, или игрался, или троллил, не знаю, как правильно, но это было и смешно, и не очень. Человек что-то пишет в Твиттере, и догикоин взлетает на десятки процентов. Вот у меня сейчас возник вопрос, да, пока ты его не озвучил, не будет ли делать Илон Маск снова такие вот шалости, не будет ли он пампить намеренно, не намеренно, это уже другой вопрос. Я думаю, он как раз скорее отнесется с еще большей ответственностью, потому что все будут знать, Илон Маск купил Твиттер, и если он будет там беспредельничать, то к нему будут вопросы. Мне кажется, как раз это его заставит быть таким же юзером, как и все. Навряд ли он будет забанен, но относиться к твитам своим более ответственно. По крайней мере, это было бы логично, это было бы правильно, если бы Илон Маск задумался бы и после покупки Твиттер писал бы твиты более ответственно и знал бы, что его тоже, в принципе, могут забанить, как и любого другого юзера.
А если вернуться к выходу из биржи, не будет ли такого, что теперь Маску будет проще вообще вести дела Твиттера, поскольку не надо отчитываться за каждый шаг?
Не надо отчитываться за каждый шаг с экономической точки зрения. Ну, то есть отчетность, цифры, там, что еще, какие-то важные события, да, как это называется в русском языке, по-моему, было события необратимой силы, да, какие-то вещи, которые публика, рыночное сообщество должно знать. Ты не можешь это скрывать, потому что у тебя публичная компания. Если где-то глава там, финансового отдела, CFO, так скажем, подал в отставку или был уволен, обязательно об этом надо сообщить тотчас, прям оперативно, чтобы мы все знали, потому что это публичная компания. Внутри компании об этом знают, какие-то акционеры, совет директоров знает, а публика не знает. Акционеры обычные, мелкие, не знают. Так что в этом смысле будет проще. Закрытая компания, нет отчетности, нет требований, нет волокиты, всякой рутинных каких-то вещей, важных, конечно же, важных вещей для публичных компаний, очень строгие правила. Но это, мне кажется, не касается каких-то политических моментов, это не касается вне биржевых или даже неэкономических моментов. Да, ты отчитываешься реже, да, ты отчитываешься не такой широкий спектр, да, не такое огромное количество отчетов, которые ты должен подавать. Ну, оно тоже не прям огромное, есть определенные формы, там всякие, да, К, 10К и так далее, 8К. Но все остальное в силе, это публичная, не публичная, это площадка открытая, это, по сути, СМИ, да, без пяти минут, а может даже СМИ. Это соцсеть, и требования другого рода, иного рода к ней, я думаю, предъявляются. Так что, да, соглашусь, легче будет вести дела с экономической точки зрения, легче будет вести дела с точки зрения количества отчетов подаваемых, и одного регулятора, ну, по сути, не будет, да, на одного регулятора будет меньше, это СЭК, да, комиссия по ценным бумагам, ну, там еще пара регуляторов наверняка имеют отношение к компаниям, да, всякие FTC и так далее, может быть. но явно будет регуляции меньше с точки зрения отчетности, с точки зрения экономической составляющей.
С другой стороны, больше возможностей натворить дел.
Каких дел ты имеешь в виду?
Сделать что-то, что поведет компанию не туда, или сказать что-то не то.
Ну, регулятор на самом деле не держит за руку и не закрывает рот Илону, когда он с публичной компанией, ну или так скажем, статус компании, публичный статус компании не ограничивает ее в том смысле, что можно натворить каких-то дел и увести бизнес не туда. Да, есть регуляция, но у государства другие цели. Оно не мешает вести экономическую деятельность, просто требует раскрывать информацию полностью, чтобы мелкие акционеры были при тех же правах и с таким же количеством информации, что и крупные. Так что даже публичную компанию можно с ней сделать такое, что ее даже обанкротит. В этом смысле проще станет, ну, не сильно проще станет.
Есть ли что-то еще важное или интересное, о чем я не спросил?
Что-то важное или интересное, давайте я просмотрю все свои распечатанные доклады, заявления, статьи по поводу Илона Маска. Я думаю, что мы, конечно, не затронули кучу технических моментов об этой сделке, но они сейчас, наверное, не актуальны, потому что, ну, во-первых, 47 минут мы в эфире, а во-вторых, тут такие детали, которые ничего обычному инвестору не дадут. Тут какие-то факты, да. Вообще можно об этом говорить часами. И не только и не столько об этой сделке, но и о вот этой паре Илон Твиттер, Илон Тесла. Кстати, да, есть кое-что. Акции Тесла 2 дня подряд снижались с очень бешеной скоростью, потому что рынок боялся, что Илон Маск начнет продавать акции Тесла, чтобы купить Твиттер. Мне казалось, что опасения, ну, так себе, не будет, наверное, Илон Маск этого делать, потому что он недавно только это сделал, но нет, Илон Маск действительно реализовал на 4 миллиарда акций, продал на 4 миллиарда акций Тесла, но обещал больше этого не делать. То есть акционеры Тесла могут спать спокойно, спекулянты тоже, продаж на рынке, на открытом рынке со стороны Илона Маска не будет. То есть он набрал нужный пакет, да, нужные 4 миллиарда, которых ему не хватало, и все, обещал больше не шалить, не медвежить, не заходить на рынок как медведь и не валить акции. Я не думаю, что акции падали именно из-за его продаж, возможно, это происходило раньше, мы не знаем, возможно, он даже Twitter покупал, продавая Теслу, вот когда он это делал в марте, да, или в апреле собирал позицию, в марте и апреле собирал позицию. Возможно, нет, он это начал делать после того, как сделка уже состоялась, и чтобы набрать оставшуюся сумму, он начал продавать Тесла. Мы не знаем, но как минимум Илон Маск обещал больше не продавать акции Тесла ради покупки Twitter. Я думаю, дисконт, который был дан на Тесле, ну, правда, уже поздновато, потому что мы падали до $823 за акцию, сейчас уже 910 отыграл рынок. И эту новость, и уже с утра собирал, я видел вчера, вечером, точнее, хорошие были объемы, неплохие, почти 2-1 к 2, и рынок отыгрывал, собирал акции Тесла, потому что они сильно упали. Вообще по Тесле такая ситуация, как только акции Тесла сильно падают, можно потихоньку к ним присматриваться, потому что на рынке найдется немало игроков, которые начнут их скупать. Вот там туземунщики, или просто любители Тесла, или просто инвесторы, которые хотят вложиться в нечто такое интересное. Но очень часто такое бывает, бумаги падают, если это падение очень сильное, там 30% да, от пика, то приходят на рынок любители Теслы, пособирать акции Тесла, и она обратно возвращается. Вот так и случилось сейчас. Не то чтобы она вернулась в район 1000, откуда она падала, но 823 и 910 – это уже неплохой отскок от дна. Вот такая была деталь. Хотели купить, то есть попытка купить Twitter обвалила акции другой компании, Теслы, но похоже на то, что эта история закончилась. Илон Маск, по крайней мере, публично заявил, что больше ему не нужно продавать Теслу, чтобы купить Твиттер. И, наверное, давайте подытожим тем, что... Так, что еще можно тут сказать... Самый богатый человек в мире покупает соцсеть. Давайте тогда резюмируем. Самый богатый человек в мире покупает соцсеть Twitter. Это актив другого рода, класса, из тех активов, которые есть у Илона Маска. Я тут, конечно, собрал материалы, чтобы рассказать, сколько у Илона Маска чего, но уже нет времени, да и это можно гуглить. Я думаю, наши подкасты хороши тем, что мы у них обсуждаем, да, какую-то тему, какую-то там аналитическую, да, оценку, а не факты и цифры, не просто сухие факты и цифры. Это не тот актив, не из того класса, что уже есть у Илона Маска, компания из сектора автомобилестроения, космический актив, строительный актив, и вот сейчас еще и социальная сеть, в которой Илон Маск и так сидит весь день. Видимо, он решил совместить хобби и бизнес, как бы посчитал, сколько у него времени уходит на Twitter в день. Есть, наверное, специальные программы, ну, не специально, даже Apple дает вам экранное время, которое вы тратите. И увидел, что действительно на Twitter уходит слишком много времени, на посты, на репосты, на ответ, да, на комментарии, на то, чтобы отвечать людям. И подумал, я и так трачу свое время ценное на Twitter, давай-ка я куплю, и время будет потрачено хотя бы не зря. Буду заниматься активом как бизнесом, а не как местом, куда я пишу свои мысли, и люди комментируют и репостят.
Вот это эффективность. Вот на этом мы заканчиваем сегодняшний спецвыпуск «Вкуса биржи», который был полностью посвящен такому событию, как покупка Илона Маска Твиттера. Спасибо.
Спасибо.